Пранам, намаскар, дандават символизирует веру. Веру и состояние самоотдачи. Вот когда говорят вера в общем, это означает, у нас есть прибежище, доверие, открытость. Но когда говорят самоотдача, это означает, у нас есть настоящая, истинная, сильная вера. И мы полагаемся на Бога во всех жизненных ситуациях. И мы знаем, как полагаться. Самоотдача – это самопредание, вера в высшей степени. Вера в высшей степени в состоянии самоотдачи означает, вам Бог начинает заменять все остальное. Вы на Бога полагаетесь всегда и везде. И даже если у вас есть карма еще не очищенная, но вы знаете, как эту карму отдавать Богу, как предаваться Богу в состоянии самопредания везде, всегда. Поэтому, несмотря на то, что у вас есть карма, у вас нет страданий, нет беспокойств. Даже то, что у вас есть карма, вы не переживаете по этому поводу. То есть вы не стремитесь на небеса и не боитесь адов. Такова сильная ваша самоотдача. Потому что вот этот весь стремящийся, дрожащий, боящийся, или переживающий, или алчущий, или надеющийся, он себя отдает Богу постоянно. Это сильная вера. И, в общем, вас ничего, кроме Бога, не интересует. И все, что вы делаете, это служение, подношение, медитация на Бога. Не можете медитировать, что-то делаете для Бога, практикуете. Не можете практиковать, думаете, анализируете о Боге, разговариваете. Не можете еще чего-либо. Расслабляетесь, просто находитесь в присутствии Бога или гуляете. У вас рождается самодостаточность, пурнатва. Это значит, у вас мирские желания не так сильны, и вы их можете удовлетворять внутри. Ну, даже если еду вы не можете воспроизводить еще надо извне. Но, в общем, или дом, как защита от 5 элементов, это вы еще внутри не можете переживать. Но большинство всех других желаний вы можете удовлетворять внутри, просто расслабляясь в естественном присутствии и живя в самоотдаче. Значит, количество ваших мирских желаний уменьшается, автономия, самодостаточность, полнота, целостность и наполненность, счастье возрастают, потому что вы начинаете постепенно переходить на другой источник питания, у вас начинается то, что называют альтернативная энергетика. Вот часто говорят альтернативная энергетика, зеленые технологии, зачем нам газ, нефть, газовая игла. Что надо заменить, вся Европа уже переходит на ветряки, на солнечные электростанции. Но в йоге есть своя альтернативная энергетика, свои высокие технологии, которые позволяют не зависеть от внешнего мира, питание внутренним атманом. Но переход на эту альтернативную энергетику возможен только в случае самоотдачи, самопредания. Вот самоотдачи, если нет, такой сильной веры и умения полагаться на Бога всегда и везде, энергетики нет. Потому что Ишвара, Дататрея, Шива, божественный источник, это источник настоящего питания. Это реальный источник силы, энергии, благодати, счастья, ананды, блаженства, добра и праны в том числе. Поэтому его называют Бхаттарака, Шива Бхаттарака. Тот господин, который питает всех живых существ. И вот такое питание, такая самодостаточность и удовлетворенность наступает на стадии самопредания, самоотдачи. То есть я уже не ставлю Богу условия, я не такой глупый. Я не говорю ему, что он мне должен дать, как он должен сделать. Я не рассказываю ему, а я пытаюсь, наоборот, понять его волю. То есть чем занимаются все верующие мира? с утра проснувшись, они пытаются навязать Богу свою волю. Господь, сделай так, сделай, чтобы было так, вот это мне не нравится, пошли мне это, сделай то. И Бог в роли такого выступает оператора, принимающего запросы и отвечающего им там. Исполнено, исполнено. Так выходит, как в кино. Но это такой еще подход без самопредания. Здесь нет самоотдачи. Здесь есть неведомая божественная воля, и есть воля моя, которую я хочу Богу навязать, транслировать. И я при этом волю Бога не слышу. Поэтому на стадии самоотдачи все меняется. На стадии самоотдачи садху не говорит: «Господь, я хочу, чтобы ты сделал так-то и так-то». Он говорит: «Я хочу узнать, в чем твоя воля, что ты от меня хочешь. Не то, что я хочу, а что ты от меня хочешь». Все совершенно по-другому. И вначале ведь так мы приходим и к гуру. Гуру, дайте мне это, я хочу вот это, я вот это в передаче хочу, вот это, вот это. Хорошо. Но когда приходит старший ученик гуру, он говорит: «Гуру, что сегодня надо?» Чувствуете разницу, да? Потому что у него пустоты уже достаточно, чтобы отрешаться от своего и воспринимать то, что идет от гуру-таттвы. Таким же образом, когда мы приходим в сангу, у нас есть представление: я могу получить вот это. Я могу это получить, ретрит, здорово, я получу это, учение, здорово. Это получу, это. То есть мы представляем себя как получающего. Это нормально на такой стадии, когда еще нам надо работать с ахамкарой. Но затем мы понимаем уже, что я могу не только получать, а что могу еще? Да, я могу отдавать. Я могу даже принимать ответственность за это. То есть наше взаимоотношение радикально меняется. И когда мы понимаем это, мы становимся каким-то весомым человеком в санге, важным. Видите парадокс? Пока мы хотим получать, мы ничего и особо не можем тут принести другим пользу, ничего не решаем, ответственность не можем брать. А когда мы готовы отдавать, внезапно мы становимся востребованным, каким-то важным человеком, все хотят там с нами поговорить. Потому что мы обрели внутреннюю пустоту. И мы начали работать в другом режиме. Это результаты самоотдачи. И то же самое во взаимоотношениях с миром. Обычно мы хотим от мира всего, от других людей всего. И чувствуем, что что-то нам мир не додал, вот родители нам не додали, могли бы лучше. Там. Общество нам что-то не додало, еще что-то. И мы всегда чувствуем себя таким неудовлетворенным, таким небольшим голодным, но духом таким. Что-то он там не додает нам. Неудовлетворенность – это значит, что-то нам не додали. Но момент самоотдачи означает все наоборот. Потому что в состоянии самоотдачи мы соприкасаемся с источником, и вот его целостность, полнота начинает окутывать нас, проникать в нас, насыщать нас, и мы чувствуем это так много. Это столько, это превосходит даже все мои потребности. Это вообще запредельно много. Мне это куда-то надо девать даже. Мне это надо другим давать. И мы начинаем уже думать, что есть множество других несчастных людей, страдающих, которым не хватает чего-то. И я мог бы им рассказать, как обрести эту полноту, целостность. Я мог бы им что-то дать. И вот отсюда рождается наше принятие ответственности за помощь другим живым существам, за помощь миру, помощь Вселенной. Вот наши четыре бесконечных отсюда по-настоящему раскрываются. И мы видим, что как Шива является счастьем всех живых существ, генератором, источником счастья, счастьем всего мира, мировым счастьем, так и у меня нет другого выхода, как стать вот таким счастьем всех живых существ, если я постепенно наполняюсь в состоянии самоотдачи благодатью от Шивы. То есть невозможно вот отдаваться Шиве и не наполняться этим счастьем. Все это результат самопредания, результат сильной веры. Вот пока у нас нет самопредания, самоотдачи, у нас такое состояние. Вот это меня не удовлетворяет, а это я хочу, Господь, исполни вот это, дай мне вот это, сделай это. Что еще бывает? Практикующий просит. Дай мне дхьяну, дай мне опыты, дай мне кундалини, дай мне чакры, дай мне самадхи. Дай мне, дай мне, дай мне. Но вот в таком состоянии даже полученный опыт, он не будет закрепляться. А садху в состоянии самоотдачи говорит так: если будет на то твоя воля, ты дашь мне это. Если не будет, я буду стараться делать все, но я не буду неудовлетворенным. Я не буду к тебе в претензии. Я буду в той же состоянии самоотдачи и преданности. И вера, истинная вера, сильная вера означает всегда быть в состоянии самопредания. То есть это нормальное состояние. Самопредание Богу, самоотдача. Это так, как будто есть огромный божественный источник, и вы просто расслабляетесь и включаетесь в его состояние, не обращая внимания на текущий ход мыслей, на текущие ситуации, на взаимоотношения людей. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится, холодно, жарко, красиво, некрасиво. Вы знаете, что все это не принципиально по сравнению с этим бесконечным божественным источником. А как только вы входите в состояние самоотдачи, внезапно вы чувствуете себя счастливчиком. Внезапно вот ваше умонастроение переменяется. Вы чувствуете себя бесконечно расширенным. Расширенное состояние сознания, пробуждается ваше тело мудрости, джняна деха. Самоотдача – это путь к пробуждению тела мудрости. Вот если ум не расширенный, есть проблемы, страдания, обиды, желания, опять же, нападают. От них трудно даже увернуться. Но когда ум расширенный, все то же самое остается, пока не произошел процесс растворения эго. Зародыши обид, зародыши желаний, зародыши страданий остаются. Но есть изменения. Они пытаются выйти на поверхность, то есть это процесс ману-наши, но они встречаются с этим расширенным сознанием. И они ничего не могут ему сделать. И это расширенное сознание говорит: ну, идите ко мне, идите. Ближе, ближе, бандерлоги. И они послушно, вот как обезьянки, загипнотизированные змеем К, и вот идут. И уже не они управляют, а вот это расширенное сознание ими управляет. Оно их не боится. Оно бесстрашно смотрит в глаза и как гипнотизирует, как удав гипнотизирует кролика. Он говорит: ближе, ближе, сейчас я тебе... Сейчас мы выполним великое поглощение, Сахабхуджа. Сейчас мы тебя поглотим, скушаем. Вот это и есть истинное самоосвобождение, истинная самоотдача, викальпакшая, мана наша, васанакшая. И поэтому вроде бы еще карма есть, еще не изжито много, оно поднимается. Но вот эти процессы, они становятся простыми. Что бы ни проявлялось, ответ один. Нет множества решений. Нет множества запутанных схем, ответов. Ответ один, решение на все одно. На все вопросы жизни ответ один. Ближе. Иди сюда. Это состояние самоотдачи. И внезапно мы чувствуем, что мы получили универсальный способ решать проблемы, растворять мысли, желания, справляться с любыми, даже самыми запутанными ситуациями. Это самоотдача. Из множества разных сложных методов, способов, учений. Вот если мы постигли это одно, то оно решает все, оно и затмевает собой все. Вот это и есть истинное учение о созерцании, о самоосвобождении. То есть созерцание в кульминации – это самоотдача. Самоосвобождение на пике – это самоотдача, потому что оно освобождает того, кто пытается самоосвобождаться. Вот когда происходит самоосвобождение того, кто самоосвобождается, вот это называется самоотдача. Вначале происходило самоосвобождение мыслей, эмоций, но вот структура эго, того, кто созерцает, наблюдает, самоосвобождается, это еще не затрагивало. А затем, по мере нарастания веры, созерцания, мы думаем, так можно вообще освободить того, кто все это делает, со всеми его надеждами и страхами и прочими, и волей, и все это отдать. Вот это и есть самоотдача. И вот когда вы приходите к этой точке, вот та энергия, которая тратилась на эго, она сохраняется. Вы больше не тратите эго, на поддержание статуса своего эго. Внезапно вы начинаете чувствовать себя счастливчиком, обладателем счастливой судьбы, тем, кто всегда живет счастье, тем, кто раскрыл великий секрет счастья. И этот секрет в Боге, в самоотдаче Богу. И вера теперь уже не основана на концепциях, на каких-то внешних атрибутах, ритуалах. Она пробуждается в сердце, она безусловна. Она абсолютно поглощающая, абсолютно тотальна. И вот вся та трата энергии, которая шла на поддержание дорогостоящего эго, она высвобождается. Вы начинаете освобождать свою энергию, обладать дополнительной энергией. Эта энергия начинает даровать счастье, ананду, повышенную осознанность, большую внутреннюю самодисциплину, ясность. И постепенно начинается процесс мананаша, васанакшая, растворение структур эго, растворение структур прошлых карм, памяти, васан. И вот этот переход к великому недеянию и состояние кармы в божественной игре, он начинается. И начинается великая счастливая эпоха, эпоха не кармы, а божественной игры. Эпоха жизни в счастье, эпоха жизни в радости, эпоха жизни в самоотдаче, когда божественный источник видится как на собственной ладони. И в эту эпоху вы уже думаете, как стать проводником божественной воли. Потому что вы понимаете, проводником чего-либо другого нельзя быть. Но это против природы, это против вашего естества. Потому что Бог теперь не на картинке, не на небесах, не где-то в Мурте. Он там, конечно, тоже есть, но в первую очередь он ваша природа, он ваша сущность. И как бы не исполнять волю своей сущности, ну, неразумно. Это как не исполнять свою же собственную волю. И исполнение божественной воли, самоотдача Богу становится всегда чем-то естественным. И вот это подразумевается, когда мы говорим «вера». Вот это вера. Все дело в вере. Вера, 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 вера. Вера – это созерцание, вера – это дхарма, вера – это самоосвобождение, вера – это самоотдача. Вера – это все, когда вера вот на таком уровне. И когда у нас есть вера, то у нас нет проблем. Когда у нас нет веры, то есть разные проблемы. Грубые, внешние или внутренние, тонкие, но они всегда есть. Потому что вера является таким мощным втягивающим фактором, который как бы берет и втягивает всю нашу карму, соединяет его с источниками и растворяет. Вот отсюда рождается приятие, отсюда рождается устойчивость, стабильность присутствия в нидхьясане. Отсюда легко медитировать на брахмана. Отсюда легко трудно не медитировать на брахмана. Отсюда возникает вопрос, как можно не медитировать на брахмана? Отсюда легко не отвлекаться. Отвлекаться отсюда трудно, а не отвлекаться легко. Отсюда легко быть в нидхьясане. Из такой сильной веры. И отсюда рождается спокойствие, покой. спокойствие, покой, то, что называют шама. Например, когда в медитации длительное время пребывают в покое, это называется шамадха. То есть шама – умиротворение ума, в результате которого он прекращает безостановочное извержение впечатлений прошлого, остается в покое до тех пор, пока не потребуется его работа. Обычно все мы просто вот извергаем впечатления прошлого, накопленные впечатления, списки впечатлений у нас, сборники различные, плейлисты, желающие, чтобы мы их проиграли, целые папки впечатлений. Но шама означает, мы перестаем безостановочно их извергать. И покой он пребывает, происходит благодаря такой самоотдаче. И тогда в душе йогина рождается ананда. Это такое тихое счастье. Внутреннее, тонкое, тихое. Оно не раджасичное, не взбудораженное, не эмоциональное. Хотя там могут быть возвышенные эмоции, но оно тихое, происходящее из покоя. И оно всегда ровное. И когда вы живете в состоянии самоотдачи, если вы поняли этот принцип, вы будете практику делать играючи. Она сама будет делаться. Надо просто пребывать в этом покое, в этой самоотдаче, наслаждаясь ежемгновенно каждым моментом жизни в самоотдаче. Не надо искать ничего, не надо упускать этот покой, не надо терять эту самоотдачу, не надо искать чего-то. По неопытности мы можем снова выпасть из пространства самоотдачи, подумав, что нам чего-то не хватает. Поэтому такого человека уподобляют как того, кто нашел бриллиант, но не распознал бриллиант и подумал, что ему еще что-то надо, это стекло, и выбросил стекло. Ну, такая самоотдача и такой покой, рожденный из нее, это настоящий бриллиант. И такой покой в сочетании с самоотдачей, он постепенно открывает наше бесконечное тело мудрости. Вот наше тело мудрости, джняна деха, оно нарастает. И когда оно нарастает, оно постепенно становится нашей сущностью. Тело мудрости – это наше сознание, смотрящее на Бога. Это наше сознание, всегда чувствующее «я с Богом», «я един в Боге». Это наше сознание, в котором приятно жить. Вот пока тела мудрости нет, есть физическое тело, есть ум. Жить на самом деле-то и не очень приятно даже. Это я вам не только из Писания говорю. Потому что есть тело и есть генерирующие прошлые впечатления ум, и есть эго, которое все это склеивает. И как бы так всегда такой суженный взгляд на мир, и всегда надо быть как-то настороже, и волю, и самоутверждение транслировать, и что-то искать, и никак не удовлетворяешься. Но самоотдача дает такую удовлетворенность, покой, и внезапно мы привыкаем, я могу быть расширенным сознанием. А если расширенное сознание, то вот что мне надо в социальном плане? Что мне надо в плане мышления, в плане впечатлений? Вот это расширенное сознание, ведь оно все дает. Ну, телу надо, да. Еще это расширенное сознание не может тело 100% питать, ему нужен кровь, еда. Но на самом деле это так мало, это несложно все это получить элементарно. Но из расширенного сознания мне особенно больше ничего не надо. В этом секрет вайраги, отрешения, садху. И вот садху, он по-настоящему состоялся, когда он обрел такую самоотдачу, такой покой, шаму и вайрагью. Шама – это одно из качеств, шестеричных качеств саттвы, о которых говорит Шанкарачарья. Шама, дама. Вот дама, самоконтроль, самоограничение вытекает из шамы. Обычно говорят, что силовое самоограничение, силовой контроль должен быть. То есть усилием воли привести ум к покою. Усилием воли дать телу самоограничение, самоконтроль, телу, речи, ума. Но в состоянии самоотдачи покой, самоконтроль, самоограничение происходят естественными. Просто больше ничего не интересует, просто больше ничего не надо, просто и так счастлив. Просто наполнен, просто могу давать другим. Просто имею внутри внутреннее счастье и могу думать, как других сделать более счастливыми. И жить, научиться жить в состоянии самоотдачи и покоя – это великое благословение на самом деле. Потому что больше нет грубых проблем, и тонкие проблемы тоже со временем исчезают. Не сразу, потому что это покой и самоотдача, они не делаются так вот, по щелчку пальцев. Они скорее нарастают, как солнце восходит постепенно, но они больше и больше с каждым днем нарастают. И это такой процесс, когда наши васаны ослабевают, растворяются, и это называется васанакшая. Все это также называется нидидхьясана. Третье главное правило в Адвайта Веданте и в Анутара Тантре Лая Йоге. И рано или поздно жизнь в измерении самоотдачи, вот такая жизнь в состоянии покоя, когда карма становится игрой, когда обычный ум переживает ананду, когда личная воля эго соединяется с божественной и начинает вместо самотрансляции воли проводить божественную волю, она перерастает в просветленное состояние, бодха. Просветленность, просветленное качество постепенно начинают нарастать. Привычка быть в самоотдаче, быть в расширенном состоянии, в покое, проведение божественной воли начинает зарождать нас чистоту, потому что Шива чист, Всевышний Источник очень чист. И даже если наша карма не позволяет сразу чувствовать чистоту, мы чувствуем, что по мере нашей самоотдачи чистота увеличивается. И вот естественное чистое видение больше не покидает нас. Мы можем переваривать, поглощать даже какие-то ложное, нечистое, не просто мысли, а карма, энергии. Не только свои, а других. И наше чистое видение просто становится непоколебимым. Если оно раньше было интеллектуальным, каким поверхностным, основанным на убеждениях, на учении, то теперь оно становится внутренним. И мы непоколебимо утверждаемся в чистом видении. И вот это означает, мы входим, начинаем входить в истинную нидидхьясану. Перед нами раскрывается новая жизнь, жизнь в Боге. То есть жизнь в Боге – это не фигура речи, не поэтическая метафора. Это конкретный этап в жизни садху, означающий нидидхьясану, с конкретными признаками. Чистое видение, единый вкус, переживание божественного величия, шутхавидья, самарасья, дивьябхава. Все это разные грани нидидхьясаны. Игра, восприятие игрового характера всех явлений, осознавание нереальности мира, осознавание единства всего с умом, что все, что не происходит, происходит в пространстве сознания, осознавание наполненности сознания Шивой, Шиватва или Шива-самавеша. Все это процессы, называемые в Веданте бодха. То есть просветленность, разные уровни просветленности. И вот так постепенно, постепенно мы утверждаемся в третьей земле мудрости, а потом третья земля мудрости – это утонченное, расширенное сознание. Это уже не суженное сознание. Вот вторая земля мудрости – это сознание суженное, где-то внутри есть точка «я», «я есмь». Небольшой фактор наблюдения, наблюдающего сознания – и в основном я занимаюсь тем, что вычленяю наблюдающее сознание. А третья земля мудрости – это уже расширенное сознание, к которому я привыкаю. Вот такты самоотдачи начинаются на третьей земле мудрости. Настоящая вера начинается на третьей земле мудрости. А процессы бодха начинаются при переходе от третьей земли мудрости к четвертой, нарастающей просветленности. И тогда наступает такой момент, когда наша просветленность днем нарастает, и она не исчезает. И тогда мы утром пробуждаемся и радуемся. Мы живем и радуемся. ходим, радуемся. Мы пребываем в счастье, в расширенном состоянии сознания. Мы видим игру, видим нереальность мира, видим единство всего со своим умом, со своим сознанием. Наше сознание не отлично от Шивы и наполнено Шивой. И мы думаем, какое счастье, какая мудрость, как же страдают эти несчастные люди, которые вот не понимают этого, самоотдачи. Но наступает ночь, и мы теряем. То есть днем мы просветлены, а вот ночью мы сансарены. Но уже тот, кто пребывает в самоотдаче, он понимает, что ему надо просто дальше двигаться в этом состоянии. Ему надо вынашивать это. Вот и вынашивание – это разрушение васан тонкого тела. Разрушение вот этих всех скукоживающих отпечатков на уровне сновидческого сознания. Оно должно рано или поздно, божественная милость, должны проникнуть в сновидческое сознание. И когда круг дня замкнут, и самоотдача, жизнь в Боге, счастье, ананда, переживание лилы не прекращается, то наступает процесс, когда рано или поздно это проникает в ночь. Вы ночью начинаете помнить, что я должен быть самоотдачей Богу. Я должен воспринимать иллюзорный, игровой, пустотный характер всех явлений, неотделимый от сознания. Я должен слушать божественную волю и во сне тоже. Я должен также предаваться Богу и в сновидческом сознании. И вот здесь начинается бодха, процесс просветления тонкого тела, сна со сновидениями, сновидческого сознания. А сновидческое сознание гораздо больше, чем поверхностное. Это огромный пласт. Поверхностное сознание очистить несложно. Если вы хорошо стараетесь 12 лет, и вы на третьей земле. Всего лишь 12 лет. Но абхьясы, тапаси, усердные практики. Не просто 12 лет. Как говорят, некоторые стареют и мудреют, а другие просто стареют. А настоящие тапаси, садханы, абхьясы, внутренняя работа, чтобы вы реально замкнули круг дня. Очистить поверхностное сознание, утвердиться в расширенном самоосвобожденном присутствии. Это не так сложно. Но очистить сновидческое сознание – это действительно сложно. Но это возможно по божественной милости в состоянии самоотдачи. Не мы его очищаем, а Бог очищает. Но мы ему предаемся. И вот так тело мудрости в нас растет, растет постепенно. Бог делает свою работу, а мы ему помогаем своими усилиями, делая немножко садхану, немножко сутра, баджан-мандала, сева, медитация, махашанти, концентрация, работа с ветрами, каналами. Это немножко на самом деле. Потому что те пласты кармы, которые Бог освобождает, они гораздо больше. Они не освободятся такими незначительными усилиями. Более того, если вы даже будете делать много, например, там, по 16 часов аскетической практики в ретрите и 100 лет так практиковать, это тоже будет немножко. По меркам Бога, это совсем незначительно. Потому что божественная милость делает главную работу. Так мы движемся по пути, в состоянии веры. И вот поклон, он олицетворяет весь этот процесс. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что означает пранам, что означает поклон, который вы делаете. Это весь ваш путь, вся ваша жизнь, это весь ваш дух самоотдачи и вся суть дхармы. Если вы поймете суть одного пранама, вы поймете всю суть дхармы. Это жизнь в состоянии веры.